Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Воистину воскресе Христос.
Воистину воскресе.
Мы работаем в прямом эфире. Сегодня со мной в студии два очень интересных собеседника, но я объявлю их немножечко позже. Напомню, что телефон прямого эфира 959-59-39. Звоните к нам и задавайте свои вопросы. Также вы можете свои вопросы направить на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по латыни или по-русски, и через пробел текст вашего вопроса. И чтобы не отвлекаться, несколько объявлений сразу я зачитаю вам. Это то, что произойдут события у нас на Светлую Седмицу, в субботу и воскресенье. Итак, 21 апреля в субботу Светлой Седмицы в древнейшей обители Москвы в Новоспасском монастыре состоятся концерты колокольного звона. В них примут участие лучшие звонари России. Колокольные концерты будут проходить в 12, 14 и 16 часов. На территории монастыря будут организованы мастера класса звонарей. Желающие смогут подняться на колокольню. Это, кстати, Светлая Седмица, вы знаете, братья и сестры, единственная неделя в году, когда может каждый забраться на колокольню и бить в колокола, и делать сам себе концерт. Так что, пожалуйста, поднимайтесь на колокольню, а эта колокольня вторая в Москве после колокольни Василия Великого в Кремле. И по традиции приглашаем вот вас на эти звоны в Новоспасский монастырь. Он расположен на Крестьянской площади, дом 10. Он громадный, пройти мимо невозможно. Метро Пролетарская. Итак, 12, 14 и 16 часов 21 апреля в субботу Светлой Седмицы. А 22 апреля, ну, тут очень важное мероприятие. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, обратите на это особое внимание. Святейший Патриарх просил об этом. Высший Церковный Совет просил об этом. 22 апреля у Храма Христа Спасителя состоится молебен в защиту веры поруганных святынь, в защиту Церкви и ее доброго имени. Начало молебна в 14 часов. Вы знаете, что сейчас идет кампания, грязная, отвратительная кампания антицерковная, поэтому уж проявите сознательность и приходите. Для поклонения верующим будут вынесены святыни, хранящиеся в храме Христа Спасителя. Вот многие не знают, что величайшие святыни православного мира, христианского мира, гвоздь от креста Христова, частицы ризы Господней, они находятся там, в храме Христа Спасителя, но выносятся очень редко. А также будут там святыни, пострадавшие от рук вандалов, вы знаете, из средств массовой информации в Невинномысске и Вологодской области. О самих святынях и происшествиях, связанных с их осквернением, расскажут те люди, которые реально там присутствовали, все это знают. Это на их глазах все происходило. Расскажут священнослужители, сопровождавшие эти святыни. Ну и 21-го же в субботу Светлой Седмицы в 14 часов на Пушкинской площади еще один митинг. Но этот митинг организован Общероссийским народным движением «Народный собор», также межрегиональное общественное движение «Семья, любовь, отечество» и ряд других общественных организаций организуются под лозунгом «За Родину, веру и суверенитет». На митинге планируется дать жесткую оценку недавним провокациям, устроенным в храме Христа Спасителя и других православных храмах Москвы. Заявить о категорическом непринятии ряда продвигаемых либералами законов, в частности о гендерном равенстве, такое чудное, но очень вредное какое-то понятие, это гендерное равенство, закон о культуре, в котором заложены мины, одна другой хуже, о патронате и других, как противоречиях в определенных своих положениях традиционной духовной культуре России. Итак, приходите к памятнику Пушкину в 14 часов 21 апреля. Еще раз повторю, 21 апреля в субботу Светлой Седмицы на звоны 12, 14, 16, а в 14 часов, те вот, кто уже успел позвонить, или после этого митинга может прийти и отзвонить свое Новоспасское монастырь. Ну, а теперь я представляю наших гостей. Ой, нет, погодите, отцы, братья. Еще одно объявление, но очень интересное. Оно мирное и заинтересует настоящих православных паломников, мужчин прежде всего. Наши собратья из Германии организуют ежегодно паломничество на яхте. Это очень маленькая яхта, на самом деле. Ну, обычная яхта на 16 мест. Ну, в общем, 16 мест, что там для России, 16 мест. И вот на этой яхте будет такой поход по Эгейскому морю, заходом в Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне, там с литургией, конечно же. И потом большой переход, уже море, колышутся волны, купание, но переход опять на остров с неприятным названием. Это остров Лесбос. Но я вам скажу, это громадный остров, невероятно благочестивый, начиненный просто святынями, чудотворными иконами. Я там сам был. Поразительное явление. Это очень бедный остров. И там вот это гей-сообщество, так называемое, мировое, оно там хотело устроить себе центр. Ну, понимаете, Сафо, Лесбос и так далее. И хотели инвестировать туда громадные деньги. И что же вы думаете? Эти лесбосцы сказали, не надо нам ваших никаких денег. Мы здесь со своим чудесным сыром, а там сыр, слушайте, какие там сыры замечательные. Короче говоря, пожалуйста, вы можете записать телефон отца Игоря Блинова. Вот он таков. Плюс 49, это в Германии. 0, 172, 710. 61-55. Ну, с тем, чтобы не повторять много раз, вы можете зайти на сайт Радонежа, и там в разделе «Анонсы» там поставлено вот это. Я очень рекомендую, это замечательная поездка для молодых людей, которые смогут объединиться и вместе вот таким братским паломническим туром пройтись от Халкидики до вот этого замечательного острова Лесбос. Итак, мои гости. Председатель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы иеромонах Дмитрий Першин, батюшка.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Он также старший преподаватель кафедры биоэтики Российского государственного медицинского института. И Артем Шарафутдинов, секретарь этой же комиссии и заведующий методическим центром миссионерского факультета Тихоновского университета. Христос воскресе, дорогой Артем.
Воистину воскресе. Добрый вечер, братья и сестры.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Я вот разные темы думал предложить. Но миссионер, он же не дремлет. Он и на Пасху проповедует, и осуществляет миссию. У вас, в вашей комиссии, придумано множество интересных дел, интересных способов проведения миссии. Это все живое дело, масса людей там участвует. А вот миссия на Пасху, как вы думаете, она возможна вообще? Или мы просто празднуем, кушаем яйца, пьем вино и чокаемся славой Христос воскресе?
Ну, мне кажется, что самое поразительное в пасхальной службе – это то, что люди, даже не понимая слов, не понимая, может быть, половины смыслов, улавливают главный смысл, что нечто невообразимое происходит в мире, что зло исчезает, что небеса отверсты, и что Господь рядом. Буквально вчера малазийские студенты мои из медуниверситета, группа больше 20 человек, мы поехали в гости к отцу Артемию Владимиру, одну тогу были вот здесь рядышком в Третьяковке.
А там какой язык?
Там сложнейший набор языков, но совершенно ничего общего не имеющий с русским.
А пока на каком они говорят?
Они учатся на английском, который у них тоже не самый лучший. И вот эти ребята, второй курс, будущие медики, живущие фактически в скорлупе. Потому что Россия для них это кто? Скинхеды, полиция, значит, какие-то теле там сериалы, ну, наши политики, все. Я говорю, давайте, мне бы хотелось, чтобы увидели настоящую Россию. А это что? Это Рублев и наша Пасха. И вот они сначала ездили в виде иконы Андрея Рублева. Мы были в Третьяковке, древнерусскую иконопись. Они вышли с глазами вот такими по 8 копеек буквально. И они говорили, мы не подозревали, что есть такая красота. А вчера поехали к отцу Артемию. А у него огромная колокольня тоже, большая. Меньше, конечно, чем Ивана Великого и в Новоспасском. Но колокольня... Отец Артемий Владимиров.
В Красном Селе.
В Красном Селе всех святых. И вот они входим в храм, идет, завершается пасхальная утренняя, канон поется, и я понимаю, что они не, так сказать, не могут войти внутрь богослужения. Они ощущают, но не могут артикулировать. И мы покупаем для них несколько, да, вернее, даже нам подарил храм несколько книжечек с последованием как раз канона и часов. Но там было на славянском языке. И эти ребята, которые, у них было где-то полгода русского языка, не ваши, они говорить не могут. По буквам начали разбирать, и где-то минут через 5-10 начали подпевать хору. А, кстати говоря, если уже говорить о промысле, который, несомненно, присутствует, в хоре был студент, вернее, ординатор из Гонконга, владеющий этими их языками, он потом к нам подошел. И мы увидели, как вот этот порыв любви пасхальной меняет людей из другого, не просто полушария, из другого мира фактически. И они... Потом были колокола, звоны, вот о которых сегодня шла речь. И надо было видеть, как вот девочка, да, ну, как сказать, там, не знаю, 20 лет, ее руки кладут на эти веревочки, она начинает звонить, входит в ритм и начинает достаточно, ну, так сказать, близко к тому, что должно быть, устраивает пасхальный трезвон. И они, потрясенные звоном, службой, чаепитием, общением с отцом Артемием, который там каждому белую розочку подарил, иконочку Спасителя вручил, они начали открываться совершенно неожиданно даже для меня стороны. Вроде бы это в основном мусульмане, буддисты, есть несколько протестантов, ну, так, по вероисповеданию, но они не фанатичны, они очень расположенные и добрые ребята, очень детские.
Ну, культурно ориентированные таким образом.
Как-то так, да. И вдруг вопросы, а вот как вы думаете, а что будет с телом, как христиане, православные, человека после воскресения? А когда будет страшный суд? А в чем отличие православия от католичества, протестантизма? И вот где-то мы честно эти темы говорили. Я очень надеюсь, я не понимаю, что надо быть скромным и смиренным, и мы должны быть таковыми, и не ставить сверхзадач, но я надеюсь, что расстояние между ними и православием, и христианством не стало больше после этого, во-первых. А во-вторых, пространство этих смыслов стало более понятным. И когда проснется душа, сердце человеческое, это тайна свободы, они смогут свои шаги сделать. Я это говорю к тому, что очень многие люди, вот так же, один раз оказавшись в храме, на этой волне пасхальной радости, могут прийти к Богу. Наша задача – помочь им в этом. И вот, собственно, этому посвящены все пасхальные акции, которые мы проводили. А что там было? Ну, вот одно я уже рассказал. Студенты, англофоны. Кстати говоря, когда мы начали с ними говорить вчера, они, первый ректор был страх. Это, знаете, сейчас вот скинхеды, там Гитлер родился.
А это что, реально, что ли, вот скинхеды? Это реально
отдельно? Реально нападают, да-да-да. То есть они... Ну, бьют.
Это позорище.
Это позорище. Я говорю, вы знаете, не будем ничего бояться. Господь хранит. И все было вот замечательно. Хотя, в общем, они так боятся. Вот так. А еще целая серия акций была проведена по многим храмам Москвы. Вот в эти пасхальные дни. Я думаю, что Артем расскажет лучше меня.
Да, ну, до этих акций хотел вспомнить про один такой случай из своей миссионерской практики по поводу миссионерского потенциала этого праздника Пасхи. Вот сейчас идет такая кампания против церкви. И когда в юные годы только вот начинал заниматься миссией, в интернете нарвался на один форум геев и лесбиянок, которые очень активно поливали грязью церковь, боролись с ней. И разные аргументы они приводили, почему церковь это плохо, как-то я пытался с ними сражаться. И единственный, кто меня поддержал в моем споре с этими господами, была девушка-лесбиянка, которая написала такие слова. Я, конечно, против церкви. Я очень много видел нехороших вещей. Но одна вещь меня поразила до глубины души. Однажды в деревне, случайно, я оказалась на пасхальном богослужении. Я, говорит, никогда в жизни не видела столько абсолютно счастливых людей. И после этого я никогда не скажу, что церковь это зло.
Какие все-таки глупые люди. Большей частью там предрассудки же в этом, которые не подкармливают друг дружкой этими дурацкими рассказами, легенды про церковь. Говорят о том, чего никогда и не было на самом деле. А вот эти хоть такие мифы о церкви, что какая-то бабушка, которая вдруг вылезла, так сказать, чуть ли не с пистолетом и начала их одергать.
Или что все в церкви стали почитают и поклоняются ему.
Какие-то благоглупости совершеннейшие. И действительно задача, чтобы люди увидели вот эту настоящую христианскую любовь, потому что у этих-то людей, к сожалению, сожалению, к ужасу, любви-то в жизни менее всего. И чураться последним, когда церковь говорит, ну давайте, ребят, вы грешники, да и мы тоже не очень такие уж праведники, да, но мы хотя бы все стремимся к спасению, мы все стремимся к святости. Приходите вместе с нами, старайтесь хоть немножечко, а там Господь может управить, может каким-то образом, и мы все вместе спасемся, и на небесах встретим друг друга, благодарим и скажем, Христос воскресе,
воистину воскресе.
Да, вот и пасхальные акции, которые мы проводили, показали просто колоссальный, опять же, миссионерский потенциал этого праздника.
И огромный интерес у людей, которые вот были затронуты, то есть и благодарность удивительная.
Очень много людей, которые не являются постоянными прихожанами православных храмов, но все равно ради праздника Пасхи идут, вот мне рассказывали мои студенты, миссионеры, да, и студенты наших курсов о том, что очень часто задавался вопрос, а как им стать верующими, а как покреститься, то есть люди не крещенные, все равно ради праздника идут в церковь этот день.
Артем, а вот студентов-то много ли?
Ну, наверное, стоит рассказать про то, что мы...
Расскажите, потому что это интересно. Тут не знаешь, сколько человек вы привели в храм. Может быть, вы привели-то меньше, чем студентов. Вообще-то у вас есть на факультете. Вот насколько это...
Ну, надо разделять. У нас два вида студентов существует сейчас в Москве. Во-первых, у нас существуют миссионерские курсы при епархиальном миссионерской комиссии.
Первые
миссионерские курсы, которые осуществляются совместно с миссионерским факультетом.
И там около 60 человек.
Ух ты, ну это много.
Это со всех благочинений. Больше того, пришло, что больше 100. Мы отсеяли половину.
Погодите, и как какой-то возраст?
Где-то от 19-20 до,
даже младше.
До примерно 45.
Я бы сказал, от 17.
Вот.
Да, причем
есть, у нас вот замечательная монахиня, мать Сафрония. Есть у нас люди с двумя высшими кандидата наук, владеющие 5 языками, включая арабские языки. Арабские. Это, и вот очень разные люди. И самое поразительное, вот я когда начинал, я же по известной пословице, чем отличается пессимист от оптимиста. У пессимиста всегда хорошее настроение, потому что либо все по плану, либо лучше ожидания. Вот я сначала исходил, что 60 человек, но останется 20. И вдруг мы в понедельник, в светлый понедельник проводим наши курсы, обсуждаем, как было, а что было. Раздавали Евангелие. С комментариями протоиерея Алексея Умненского 50 тысяч по всем храмам Москвы. Раздавали пасхальные ленточки. Мы сделали золотистые ленточки с надписью «Христос воскресе». Такой, знаете, как преподобный Серафим говорил, радость моя, Христос воскресе. Ну, не всем скажешь, а ленточка, она уже сама говорит. И раздавали листовочки 100 тысяч по московским храмам.
Что за ленточка? Вот
значит, вот есть георгиевские ленточки, есть разные протестные, много чего есть.
Вот сейчас белые ленточки и популярнейшие. Но это уже пародия, на этот удачнейший, на самом деле, проект.
Идея во вторник, Страстной седмице. Но есть все, но только главного нет, понимаете? И мы подумали, почему бы не сделать пасхальную ленточку. И золотистая ленточка, и красными буквами написано «Христос воскресе». Она закалывается вот на груди, красиво очень, она смотрится, она сияет.
Я первый, конечно, бы прикрепил к себе. И это радостно, приятно.
Тираж был маленький в этом году, 3000 экземпляров, но народ просто вот расхватывал и просил еще, поэтому в следующий
раз... Слушайте, замечательно. А вы слушайте, можно же еще и на Троицу зелененькие ленточки.
Вот у нас есть такая мечта сделать цикл ленточный, потому что праздников много. Мы живем в карнавальную эпоху, в эпоху, когда все переворачивается, все меняется. С одной стороны, с другой стороны, какие-то непонятные запреты иногда возникают, все бывает. Мы должны не только возмущаться каким-то безобразием, которое хватает, но должны свою культуру созидать, просто придумывать свои какие-то неожиданные решения.
Все-таки, знаете,
мне кажется, что
термина «карнавальная эпоха» и что карнавал все-таки в церкви все-таки не нужно, это неправильно.
Нет, это снаружи. Это снаружи.
А вот радость церковную и символику церковную, я думаю, это правильно было. Вот термин не совсем верный.
Карнавальная культура снаружи. Это культура перевертыша.
Они себе там. Мы у себя в церкви будем с нашими ленточками.
Это культура очень, скажем так, двусмысленная.
Давайте спросим наших слушателей. Я напомню нашим слушателям, я прошу прощения, да. Дмитрий, что можно не только задавать свои вопросы, но и присылать свои мнения на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. А также звонить на прямой номер нашего телефона 959-59-39. Итак, вот такой вопрос всем. Вот ленточки – это удачная идея, применима к церкви? Или все-таки нужно как-то нам поаккуратнее к этому относиться?
Вообще, стоит сказать, что тут целый комплекс прошел. Да, видите, Евангелия раздавались, и ленточки раздавались, и листовочки раздавались.
А у отца Алексея Минского, я просто расскажу, более того, значит, пасхальные куличи, вино, белое, красное, сухое, немножко. Да, ну, праздник же, светлый день.
Ну, после литургии, естественно.
После литургии вечера.
После,
нет, это на улице. И всем проходящим. И народ подходит с большим... А это что, бесплатно? А вы нам Евангелие дарите? Да. А можно купить? Нет, только подарок. И у людей совершенно другое отношение. Церковь не чего-то хочет от них, она им дарит, раздает. Ты начал рассказывать, Артем.
Да, и получается, что все вот эти, вот этот комплекс, он позволяет затронуть какое-то колоссальное количество людей, потому что акция по раздаче книг, да, с толкованиями отца Алексея, она позволяет затронуть тех людей, которые являются захожанами, может быть, не читают Священное Писание. И тут они впервые сталкиваются со Словом Божьим, красиво оформленным, бесплатным.
В этом году мы поставили фильтр. Мы раздавали только тем, у кого нет Писания Священного Дома вообще.
Да, причем эта акция, надеемся, будет расти. И все, вот в этом году мы раздали 100 тысяч в Москве и в области. В следующем году, я думаю, мы их хотя бы до 300 тысяч увеличим. Ленточки пасхальные – это такая, скажем, миссия прихожан, да, и захожан, которая идет в город. Люди ходят с этими ленточками. И, все...
и это молодежная, подростковая. Вот мы же видим, наша молодежь что только не... Но ногти красят какими-то странными цветами, одежду странную одевают. Мне кажется, очень важно сказать, ребята, так есть возможность выделиться, не разрушая себя, а поднимаясь выше. Вот смотрите, вот. Вот видите, и мы едины, и нас видно. И мы не просто серая масса, а мы свои, не только здесь, но и Богу родные.
Да, и листовки, конечно, да, тоже позволяют со своей стороны просто всех, кого угодно, поздравить с праздником Пасхи. Потому что очень много людей приходят на праздник, не понимая, собственно, чего мы празднуем.
Артем, это же денег стоит больших. Откуда деньги-то?
Самый главный вопрос на свете.
Ну, это точно. Для радиоведущих, самом... по крайней мере, это вопрос 20-летний. Каждый раз, 20 лет. Каждый раз я спрашиваю, а где брать деньги?
Я могу рассказать, откуда
это. Главный вопрос для миссионера.
Вот это же тоже интересно.
Евангелие от Марка, самое короткое, с замечательным комментарием протоиерея Алексея Минского, издало издательство Никея, которое нашло благотворители, которые дали на это денег.
Второй год уже они проводят такую акцию.
Это недорогое издание.
А какие тиражи?
Вот 100 тысяч.
В прошлом году, по-моему, порядка 20 тысяч они выпустили, в этом уже 100, надеемся, в следующем году 300.
Значит, листовки издает, есть такой фонд «Миссии Кирилла и Мефодия», его возглавляет Светлана Руднева. Они находят ресурсы.
Это стоит... супруга Сергея Руднева?
Да, Рудова. Дениса. Это Дениса Руднева, это Рудевич. Вот. Но важно, что листовка стоит в районе рубля. Соответственно, можно посчитать очень просто, сколько будет на выходе. Ленточки стоят 3,5 рубля за экземпляр, ну, примерно такая стоимость. И нам здесь помогла есть такая служба «Исследовательская социологическая среда», которая мониторит ситуацию в отношении...
Замечательная служба, я пользуюсь этими услугами, совершенно замечательные ребята.
Они просто скинулись фактически, это их зарплата, они дали свои деньги, там небольшую сумму собрали, но что смогли за несколько дней, и мы на эти деньги сумели издать, но уже раздавали сами.
Да, и хочется отметить, что вот эти вот акции замечательные, которые были проведены на Пасху, они консолидировали миссионеров Москвы, потому что в Москве много разных миссионерских организаций, много миссионеров, и вот тут как раз вот вокруг вот этих вот раздач различных подарков, да, захожанам, приходящим в храм, были и студенты миссионерского факультета, и студенты, учащиеся миссионерских курсов, и простые прихожане.
И которые, инициативные группы разные.
Различные программы. Инициативные группы, да, различные воскресные школы, были храмы, где дети раздавали, плюс еще дарили какие-то свои. И
там православных следопытов очень много в этом году
помогали. И даже были православные флешмоберы.
Вот вы мне скажите, вы говорите, что так много вообще и групп миссионерских, и миссионеров в Москве. Ну, что-то как бы не очень видно. Мало того, когда люди хотят обратиться за каким-нибудь советом оперативным, вот вопрос, куда обращаться-то?
Угу. Вот для этого как раз мы открыли тоже очень замечательный проект.
Мы это миссионерская комиссия.
Миссионерская.
При епархиальном совете города Москвы.
Я понимаю, дорогой.
И фонд миссии Кирилла и Мефодия.
Хорошо, дело все равно доброе.
Я расскажу про это дело. Да, его открыл на самом деле очень много организаций. Синодальный миссионерский отдел поучаствовал очень много. Потому что идея, мне кажется, очень важна.
Идея была до нас. Она уже была, воплощалась. Мы просто подхватили здесь.
Ну да, идею придумала как раз Светлана Руднева, ну и я. Мы вместе на одном из выездов мы придумали такой проект, хотя он уже много раз звучал в СМИ, это справочный телефон о православной вере. Часто церковь обвиняет, что церковь закрыта, не всегда можно подойти к священнику, не всегда можно посоветоваться. Вот сейчас эта проблема в некотором смысле решена. Сначала был открыт справочный телефон в Московской области, потом в Москве, потом в Башкирии. Это такая пилотная часть проекта, да, чтобы мы могли проанализировать, какие в основном вопросы. И уже вот этот пилот показал, что просто запрос колоссальный, потому что на московский городской номер звонили и из Владивостока, и из Калининграда.
А он многоканальный, что ли?
Да, он многоканальный.
А сколько там сидит на телефоне людей?
Сейчас в пилотной части проекта сидело трое. У нас есть обязательно дежурный священник.
Но они же должны быть с образованием каким-то.
Конечно. Это обязательно. В основном это наши выпускники миссионерского факультета. Вот, и священники Московской епархии. Каждый день у нас есть дежурный священник обязательно, ну и плюс на нашем телефоне.
Если вопрос выходит за рамки компетенции студента или аспиранта, тогда он
адресует
пасторский вопрос священника.
Вот, Артем, в связи с этим, миссионер заканчивает миссионерский факультет. Сколько он учится?
От 4 до 5 лет.
Ну, то есть полноценное высшее образование. Да? Но обычно человек с полноценным высшим образованием учится получить какую-то профессию, с помощью которой он добывает себе деньги для жизни. Вот миссионер-то, чем он кормится?
Миссионер, вот для меня тоже всегда было большой загадкой, как вот миссионер может в нынешних условиях прокормиться. И вот я являюсь примером того, что может. Действительно, как-то вот Господь каким-то дивным образом через разные всякие проекты, случаи посылает достаточно денег. Ну,
во-первых, надо просто прямо сказать, что мы учим ребят не только, скажем, основам веры, но и тому, как организовать какое-либо событие. То есть надо найти людей, идею, с ними найти.
То есть, в принципе, они еще и менеджеры.
Это называется социальный менеджмент. Привлечь ресурсы на эту идею. И часть этих ресурсов должна, как апостол Павел...
То есть они могут быть воспользованы, востребованы в социальных учреждениях и государственных,
как апостол Павел, других, помните, общественных. Он говорил, что я своими руками палатки делаю, но вообще-то говоря, часть того, что собирается через пожертвование, должна доставаться тем, кто несет весь то слово и отдает себя людям. Вот это вполне, я считаю, нормально для миссионера, что он тоже как какую-то часть привлекает на себя.
У нас есть звонок, и напомню, что у нас телефон 959-59. На ваши вопросы отвечает иеромонах Дмитрий Першин и Артем, у вас такая...
Шарафутдинов.
Простите, Артем, мы сейчас с вами не очень познакомились. Пожалуйста, в эфире, слушаю вас.
Вы меня слушаете?
Слушаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вы знаете, у меня маленький вопрос.
Как вас зовут?
Псалтирь по усопшим. Не читается до отдания Пасхи или до Вознесения?
Есть разные традиции в православии, но если ваша душа просит чтения псалтиря, можно до Радуницы не читать, а потом начать читать, продолжить чтение.
У нас есть тоже такие вопросы с помощью СМС. Так я напомню, что вы можете отправить свой СМС на короткий номер 5522, написать сначала слово «Вера», через пробел текст вашего вопроса. Итак, батюшка, сегодня в среде православных распространено потребительское отношение к церкви и другим людям. Стоит ли делать замечания, пытаться перевоспитывать, или лучше смиряться, если это знамение времени? Вот в связи с вашей миссионерской деятельностью как раз об этом. Хочется человек проповедовать, видимо, или как-то так сказать ему, что они думают о церкви, и как это сделать? Стоит ли делать замечания, пытаться перевоспитывать?
Мне кажется, что, во-первых, очень точный диагноз, действительно, отношение потребительское. Поликлиника нам должна, собес должен, президент нам должен, все нам должны, а мы вот потребляем и возмущаемся, что нам что-то не дали. Это некая инерция все-таки, наверное, 70 лет вот этих опытов над страной. И она переносится на церковь. Церковь нам должна. Наших детей в лагерь, нам она должна все бесплатно, безвозмездно. Пусть попы сами там находят, где хотят деньги на реставрацию, на хор, на красоту. Все должны. Я считаю, что это совершенно ложный подход. Он очень опасен. И когда мы говорим о том, что делать в такой ситуации, начинается, конечно, с детей. И нашим вот следопытам, скаутам, которых мы немножко доработав, так сказать, вот на стезю воцерковления, перевели в нашу организацию братство следопытов православства, мы говорим так. Ты должен, родной, ты должен отдавать. Ты пришел в храм не чтобы тебе что-то, а чтобы ты, но чтобы ты что-то мог отдать, ты должен что-то уметь.
А сколько их сейчас у вас?
Где-то в России около 3000, а в Москве 300-400.
Ну, все равно много.
Да, а поэтому давай-ка ты учись, двоечники церкви не нужны России, давай-ка ты учись, родной. Походы, история России, палатки, это все, чтобы ты, научившись, потом пошел в детский дом. И там отдал себя. Вот вы рассказывали нам перед эфиром потрясающий интересный опыт, когда дети Радонеж, да, гимназия Радонеж, зимой на Рождество колядовали, вертеп, представление показывали, и все, что насобирали, они потом не съели втихомолочку, да, в уголочке, а пошли в детский приемник, куда собирают воришек, несчастных детей брошенных, вокзальных, наркоманов, алкоголиков, пьющих, все что угодно. и им там показали тоже представление и отдали вот эти вот конфетки. Вот это лучшее, что можно сделать. Если же говорить о том, как об этом рассказать, конечно, я считаю, что бессмысленным приходить, вставать в позу римского императора, топать ногами и кричать, какие все потребители. Есть два пути здесь. Первое, самому в своей жизни показать нечто иное. И второе, напомнить, что Господь совершенно иначе.
Чем, это же нужно круто, чтобы кто-то объединил.
Чем мы относимся к нам. Отдает себя. Не с нас что-то просит, не жертва от нас требует, а себя в жертву приносит. И оттуда можно, вспомнив о Боге, и к себе тоже как-то вот приложить,
да,
эти критерии.
Вообще хочется сказать, как раз действительно, диагноз очень точный. И вот обучая миссионеров, вот это первая проблема. Действительно, сейчас вот очень сильно распространен синдром воскресных христиан, когда человек является православным по практике своей жизни, только воскресный день. И вот перелом вот этой вот ситуации, когда человек действительно начинает понимать, что он церкви должен что-то отдавать, он является частью церкви, служителем церкви, это самое главное.
Чем отдавать не в смысле бросать церковную кассу, да. А вот у тебя соседка больная, раковая, или там мать многодетная. Извини, 3 зарплаты отдавай им, вот этим, которые рядом, которые нуждаются.
И в тех храмах, где начинает возникать община, вот начинается действительно складываться общность людей вокруг какого-то дела, вот эта проблема очень активно решается. Она, несомненно, встает, потому что люди не очень хотят, да, изначально на первых порах заниматься миссией, социальным служением, работой с детьми. Но как только они входят вот в этот процесс, да, они понимают благодатность этого служения, это уходит. Но эта проблема, несомненно, есть.
И на место эгоизма приходит радость совершенно поразительная, но ее...
Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Пожалуйста, назовите, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскрес.
Воистину воскрес. Елена из Ленинградской области. Будьте добры. Вы знаете, по поводу ленточек. Мне кажется, ну, несмотря на то, что это как бы в духе времени, но это нужно, потому что у нас народ буквально отвечает на глазах, особенно молодежь. Угу. И надо, ну, может быть, сначала как бы вот, ну, такими акциями, а потом, угу, вот сейчас год 200-летия победы, угу, в Отечественной войне.
Бородино.
И вот все вот такие факты, бережно, ну, как драгоценность, вот преподносить нашим бедным деткам, вообще нашему народу, который действительно отвечал, и даже истории свои толком не знает. И вы знаете, мне кажется, все-таки надо организовывать какое-то телевизионное вещание широкое, чтобы, ну, именно православное, чтобы, ну, вот эту миссионерскую деятельность, ну, наиболее эффективно проводить. И вот, не знаю, как вы относитесь, например, к театральной деятельности, но сейчас в Петербурге проводится фестиваль православных театральных коллективов. И, ну, мне кажется, это тоже должно быть для широких масс. Вот, например, «Русский крест», я не знаю, вы наслышаны или нет, прекрасное произведение. Угу. Вот если его как-то экранизировать, или вот как по православному радио Петербурга передают радиопостановку, вы знаете, вот душу переворачивает. А наши дети, они изголодались, поэтому вот, может быть, у нас есть поколение этих Сенцов ельцинских, так скажем, 20 там с небольшим, которые испорчены. Но вот 13-летние вот эти, их надо вырвать из,
ой,
этого ада.
Можно я не соглашусь?
Я тоже хочу не согласиться.
Я понимаю, что все дети всегда во все времена вызывали раздражение, но все-таки вот я читаю уже 12 лет биоэтику в медуниверситете. 12 лет назад, когда ты говорил, что аборт это вообще-то плохо, в тебя могли полететь пивные банки, потому что
даже
отрыжка средневековья, пришел учить, так вот буквально так. Второй момент, что тогда меня очень сильно задевало, стеклянные глаза, люди приходили под наркотическим, в состоянии опьянения наркотического. Такое тоже встречалось.
Это вот будущие медики, какой,
да,
ужас.
За последние там 8-9 лет ситуация стала меняться. Ты входишь в аудиторию, и никто не говорит, что аборт это хорошо. То есть какие-то нравственные вот стали прорастать векторы изнутри императива. И надо быть честным, это, конечно, не заслуга русской церкви. Это Господь промыслом через культуру, через цену, я не знаю, через семью, через воспитание.
Через церковь, в частности, тоже, Дмитрий. Если бы мы постоянно эту тему не проводили в обществе, общество бы молчало.
Очень важно, почему я вот сейчас акцентирую, что это не наша, там наша заслуга. Вот мы должны... Господь людей ведет в церковь. через ценности, через вот, понимаете, поэтому я считаю, что это не проблема, не столько проблема молодежи, а наша, мы, нам нечего сказать, нечего дать, мы сами пустые. Если мы найдем эти слова, она с радостью пойдет. Больше того, вот, посмотрите, сейчас там букет инициатив, детские дома ездят, инвалидов взяли, сказать, молодежь светская, они больше иногда совершают такого служения христианского, нежели часто мы сами православные.
Так
христиане.
Это же им интересно, их организовать вокруг этого, это же та же клубная деятельность, хоть какая-то социальная.
Наша задача мосты. Построить мосты, которые показывали, что эта этика, она к Богу ведет, а Господь ведет на свою этику.
2 недели назад был в Ставрополе, и вот встречался в пятницу, по-моему, встретились с семинаристами, я попросил их охарактеризовать современное миссионерское поле наше, да, с кем мы работаем. И очень почти все семинаристы сказали: ой, современная молодежь совершенно нерелигиозна, ее духовность не интересует. Я говорю: хорошо, у нас завтра встреча со студентами, приходите. И была на следующий день встреча со светскими совершенно студентами педагогического университета. Куча мусульман пришло в Ставропольский край, там очень много ингушей, чеченцев. Колоссальнейший запрос у светских, совершенно не церковных студентов на общение с православными. Когда они увидели, что с православными можно просто, спокойно, адекватно,
по-человечески
обсудить какие-то вопросы, даже обсудить мусульмане-студенты с удовольствием обсуждали тему церкви. Христианская православная церковь. Им это было очень интересно. И в том же Ставропольской области видел уникальный опыт. Священник в маленьком городе Зеленокумск создал православную чайную. Рядом со школой он взял помещение и создал такое просто пространство, где нет миссионерской работы, куда просто может прийти любой
святой человек.
Школьник.
Настолько редко это, настолько редко батюшки вот позволяют себе такие инициативы за пределами храма. Да и просто вот вы упомянули, что батюшка взял и выставил, там, ну, какое-то легкое вино поставил, да. Там, угостил.
И сам угостил.
Угостил. Это же в правилах нашей церкви. В Греции вы часто бывали, обязательно вся община собирается вместе с батюшкой на трапезы. Вот. А там тоже это есть.
В этих старых общинах, в старых городах, вот, которые древние еще традиции сохранили, древние христианские, это тоже все есть.
Ну вот, а у нас все это утеряно. И никакого общения. Постояли, подышали друг другу в затылке, этим все ограничено. А вот если батюшка да еще и чайно открыл, да еще и сам там чайку нальет и поговорит по душам, Боже, насколько это важно.
Буквально несколько недель назад на журфаке МГУ я читал лекцию, посвященную Роману Булгакову, «Мастер и Маргарит». Журфак МГУ, это, ну, моя колыбель, там учился, альма-матер, заканчивал. Мне было очень важно, трепетно и трогательно оказаться там, где я вот провел там 6 лет своей жизни, лучших, наверное, в жизни. И 300 человек, студенты светские, тот самый журфак, на котором там и то, и это, и какие-то там странные издавали буклеты там в свое время. Ну, много всего. Колоссальный интерес. Огромный интерес. То есть вопросов масса.
Это на журфаке, который всегда славился особым либерализмом, цинизмом.
Казалось бы. То есть люди, которые сейчас в наших вузах учатся, они ждут, когда с ним будут просто нормально по-человечески общаться.
Вот два примера, да, заметьте, отец Дмитрий приводит. Журфак МГУ, я говорю про маленький город Зеленокумск, где нет работы, да, низкий уровень образования, очень много мусульман. И там у молодежи колоссальный интерес.
Это же живые люди, душа-то христианка, душа. Она требует. К сожалению, мечеть она не может этого дать. Они заучивают наизусть свой Коран, да, делают какие-то ритуальные действия в молитве. Но это тоже хорошо, хоть как-то Богу апеллируют. Кстати, у нас среди слушателей Радио Радуги очень много мусульман.
Я не соглашусь с вами только в одном. То есть я по большому счету думаю, что это верно. Но есть один момент очень важный. Мусульмане тоже очень много занимаются благотворительностью.
Да, благотворительность это понятно. Дело-то не в этом. Есть духовные потребности человека, которые, к сожалению, там же нет культуры преображения личности. Нет этой тонкой психологической работы, то, что есть в христианстве вообще. Там нет понятия покаяния, вот такого, как мы, покаяние как изменение, метаноя.
Самое главное,
там другое, там социальная деятельность, она, конечно, очень важна, шариат и все, собственно, вокруг ислама, собственно, вот есть шариат, социальная организация общества по строгим законам.
Более серьезно, если говорить всерьез, то главное, что различает, это представление о Боге. Бог очень разный в исламе и христианстве. В исламе человек должен все отдать, чтобы как-то, вот, ну, если получится, войти туда, скажем, в светлые обители. В христианстве, наоборот, Бог сам выходит из своей неприступности и себя отдает собой, нас закрывает от смерти. Вот эта идея Бога, который может выйти навстречу себе и лечь на крест, закрыть тебя от смерти, есть только в христианстве. И Бог, который может вот так человека любить, он нигде больше не известен. И вот это, конечно, существенная разница между...
Христос воскрес! Воистину. Итак, воскрес. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, в эфире, мы слушаем вас.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Раб Божий Валерий.
Откуда?
Ну, у меня два вопроса получилось. Это у нас сейчас дебаты проходят порой, сейчас на пороге, как говорится, Красная Горка и Радоница, как вы помните. И вопрос такого порядка, нужны ли вообще-то вот искусственные цветы живым? У Бога же нет никого, нет мертвых. Все живы. Это первый вопрос. И второе, хотелось бы узнать вот эту справочную службу православную, телефон, потому что я несколько лет назад, там 2-3 года, потерял зрение, но успел написать о верующем окружении Пушкина, это в основном Хомяков. Я оттуда вот сейчас приехал, там создан музей много лет назад, там проходят и литературные вечера, которые мы приезжаем, не вечера, а встречи, и... Естественно, фестиваль духовной музыки прямо в Сретене Господне. Это громаднейший храм, который семья Хомяков поставила. Ну, это один из умнейших людей 19 века.
Да.
Все, извините.
Спасибо, Валерий. Давайте я сразу для всех радиослушателей озвучу номера телефонов, по которым можно позвонить и задать любой вопрос о вере. Значит, наш телефон работает с 10 до 20 часов московского времени. Для Москвы это телефон 495, код 77. 57216. Еще раз. 77-57-216. И бесплатный общероссийский справочный телефон 8-800-145-44-55. С 10 часов утра до 8 часов вечера по московскому времени любой человек может позвонить и задать любой вопрос о православии.
И, наверное, надо сказать, что еще вот в этом проекте участвует фонд святителя Василия Великого. В проекте телефона.
Ну, слава Богу, там ребята многие проекты ведут, такие большие благотворительные. Давайте их поблагодарим.
А второй вопрос был задан.
Валерий. Про цветы. Да, вот да. Цветы живые и искусственные.
Вы
вот
знаете, если говорить о украшении, то здесь полезно вспомнить о том, что согласно канонам VII Вселенского собора, икона может быть написана каким угодно образом, красками, мозаикой, чем угодно. Важно только одно – долговечность. Поэтому, если мы хотим, чтобы память об усопшем, она, пусть для живущих, это сейчас рядом находящихся людей, она бы прошла сквозь несколько время, больше, чем несколько дней, то, мне кажется, может быть искусственное украшение. Но если мы хотим, чтобы жизнь прикоснулась к тому месту, к тому пространству, где покоится усопший человек, конечно, лучше живые цветы.
Хорошо,
но здесь нет никаких дискуссий, дебатов. Сердце человеческое подскажет.
Еще про одну акцию мы забыли рассказать. Вот на Пасху есть такая советская традиция, на Пасху ездить на кладбище. Да, она не очень церковная, но народ действительно...
Это едет. Вынужденная ситуация, да. Храмы закрыты, но хоть что-то надо как-то. Люди ехали туда, где хоть крест можно увидеть православный.
Да, и вот в этот раз на Пасху, значит, на кладбищах в Пасху раздавались небольшой такой комплектик книжек о православии. Вот сегодня звонила женщина на справочный телефон о православной вере из протестантской церкви и от всей души благодарила за ту миссию, которая вот осуществлялась.
Эта миссия называется библиотечная миссия, это отдельное направление нашей деятельности, нашей комиссии
миссионерской.
Да, и ее курирует Светлана Руднева, уже упомянутая, вот, которая фондом руководит.
У нас есть еще вопросик, пожалуйста, мы слушаем вас в эфире.
Батюшка,
Христос воскресе.
Хочу вам задать вопрос. Вы знаете, я поминаю своих усопших вот сейчас, пасхальную неделю. Можно это делать или нет?
Конечно, можно поминать усопших в любое время, конечно.
Вы знаете, недавно была статья нашего замечательного публициста, отца Андрея Ткачева, где он писал о том, как можно миссионерствовать на панихиде, и как нужно, когда на панихиде открывается сердце, и говорит нелестивые слова, вот помню, и вызывая к сентиментальным чувствам, вот он бы вошел сейчас через калитку, и мы бы все увидели, и нас бы он увидел, и что бы он увидел здесь, да? А говорить о самом главном, о том, что произошло очень важное событие, кончилась жизнь человека, с чем он пришел в эту жизнь, с чем он уходит. И какой опыт мы из этой кончины можем вынести. Mm-hmm. Вот даже так, поэтому, матушка, тут очень простая вещь. Вы поминаете, понимаете, любым образом, конечно, можно молиться, поминать. Mm-hmm. Но главное, конечно, нам соизмерять свою жизнь с вечностью. И думать, и что и нам предстоит конец, и гроб и нам предлежит. И все мы умрем, и даже некоторые и умерли уже, вот и в светлую седмицу, и много горя на земле. Но мы должны из него, все-таки из этого горя, выносить
а христианские вот плоды. Павел с вами бы не согласился. Помните?
Ну вот,
мы обречим. Помните, что он говорит? Он говорил, апостол писал так, что не все мы умрем, но все изменимся. Потому что те, кто будут жить в последние дни, они не умрут, они преобразятся. Но вот самое поразительное, это только христианство знает, что помимо смерти первой, тело и душа разделяются здесь. Она побеждена Христом на Голгофе. Есть смерть вторая, она наступает после воскресения. Это разделение человека и Бога. Воскресший человек может оказаться вне общения с Богом. Ад будет в его сердце. И наша задача поэтому, об этом говорит нам Апокалипсис. Вот дьявол, антихрист окажутся вот в этой второй смерти, в этом огненном озере. Страдания, вызванных их собственной злобой, а не тем, что Господь как-то наказывает. И наша задача здесь превозмочь эту ненавистную рознь мира сего, как говорил преподобный Сергий Радонеж, и стать родными там, в Царстве Божьем. Если же говорить о поминовении усопших, так получилось, что я однажды присутствовал во время отпевания одним замечательным священником, я не буду называть его имя, его сын утонул. Ну, отрок фактически. И вот мы молимся, и вдруг я понимаю, и это было уже после Вознесения, и вдруг естественным образом, без какой-то внешней подсказки, хор все в храме. Много было людей, больше там 200 человек, мы начинаем пить пасхальный канон. Это было на одном дыхании. И вот, как сказал этот батюшка, говорит, я понимаю, что ему открывается Господь Христос, ему Царствие Божие открывается. Это было очень чисто. Я очень близко знал этого парня тогда уже, довольно взрослого на тот момент, отрока. Ему Христос себя открывает. Вот что, понимаете? Поэтому поминать-то можно, но с каким сердцем? Если в унынии, тоске и печали, то это будет поминовение, от которого нам будет больно. Если же мы будем помнить, что Господь видит, и ему дарует, открывает то, что нам даже в голову прийти не может, то совершенно другое. И тогда наша молитва будет о чем? Господи, если какие-то раны человек при жизни себе причинил грехами своими, да ошибками, прости это ему. Если мы можем кому-то пожертвовать, помочь, наши жертвы, мы можем эти, ну, какие-то ранки тоже как-то залечить.
Угу. И у меня есть такое миссионерское предложение. Пасхальное поминание. Вот есть такая православная традиция делать милостыню за усопшего. Вот у меня есть такое предложение, может быть, поминать тем, что доносить до людей пасхальную радость. Донес до человека пасхальную радость, который нуждается, одинокий, сирота, обратился к Богу и сказал: Господи, прими вот это вот доброе дело за усопшего. Мне кажется, это будет очень православное и очень пасхальное поминание, действительно такое радостное. Потому что очень много людей сейчас, вот мы радуемся православные, а люди действительно сейчас нуждаются в этой радости. Причем нуждаются. Да,
мы же не знаем даже, кто у нас на 9-м этаже живет.
Угу.
Кто у нас сосед. Мы живем совершенно замкнуто. Вот немножечко узнать поближе-то кто? Было бы очень важно и правильно. Итак, у нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Пожалуйста, откуда вы? Как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раба Божья Лариса из Богородска.
Надинск, который.
Батюшки, да? Может ли церковь помочь вернуть народную культуру на телевидение? Ведь насилие, эротика и грубость захлестнули телевизор, а он ведь воспитывает молодежь нашу. Исчезли даже просто русские народные песни. Людмилы Рюминой, Зыкиной, ведь у нее целый ансамбль народный существует. Этого уже на телевидении нашего нет. Наша культура становится бездуховной.
Спасибо, понятно. Угу. Понятен у вас вопрос.
Да, тут вообще большая на самом деле тема с массовой культурой, глобализацией современной нашей молодежи. По поводу телевидения, я думаю, отец Дмитрий, как большой специалист, больше скажет. Но мне кажется, вот, чтобы я мог по этой ситуации сказать, сейчас у молодежи возникает, у самой возникает глубокий протест относительно того, чем ее кормят. И вот в Москве, в крупных городах, да и, собственно говоря, в небольших городах, уже начинает появляться такое движение, когда молодежь начинает объединяться и создавать пространство безопасного общения. Сама светская, не церковная абсолютно. Да, молодежь начинает создавать пространство, где
нет попсы.
Нет попсы, нет
грязи, пьянства.
Возникают, я не буду называть, возникают различные молодежные так называемые антикафе, где запрещено курить, пить,
ругаться матом.
Ругаться матом, где каждый человек может подойти друг к другу, да, пообщаться, влиться в любую компанию. В основном там играют в игры различные, интеллектуальные, там, в шахматы, в мафию и так далее. Разные, интересным образом время проводят. Потому что у молодежи этот протест возникает. Не знаю, как насчет телевидения, но вот если церковь научится вторгаться вот в это пространство, вторгаться, в смысле, привносить,
ну,
в это пространство.
Приходить.
Приходить, да. Или создавать сама, вот как вот этот священник, да, из Ставропольского края. Я думаю, церковь сможет просто в сознании реальных молодых людей переломить ситуацию, очень серьезно переломить. Потому что сама молодежь очень сильно хочет меняться. И плюс сейчас...
Примеры того, как это возможно, есть такой ресурс «Правмир», на котором сейчас с некоторым нашим, с участием нашей комиссии мы запустили серию роликов. Причем она такая не очень обычная. Там вот последнее, сказать, то, что мы снимали, это со Страусихой, я рассказывал, начиная мы с какой-то сказки, вот мы говорим о народной культуре, которая всем уже известна и всеми забыта, а оказывается, что она гораздо глубже, чем вот на первый взгляд. Просто сказки-то они добро-то учат, но очень аккуратно. Потом, вдруг человек замечает сказку, потом он замечает страуса или кролика, там, или что-то еще, игрушку в моих руках, когда я ее веду. А потом вдруг начинается аскетика или какие-то смыслы богослужебные, ну, весь Великий пост прокомментировали. И я это говорю, почему? Потому что огромный интерес. И мы видим, что вот это очень на простую камеру снято, на коленке, вроде бы, да? Валера Богатов снимал эти ролики. Выложены в интернете. У людей колоссальный интерес. Это означает, что если был реализован проект «Дождь», да, такое, значит, телевещание, довольно такой кислотный, своеобразный, то нам надо искать и решать. Нам нужно создавать свое телевидение, может быть, вот с таких простых вещей начиная. Посмотрите, что люди хотят. И дальше идти. Я убежден, что это можно сделать. Потому что католическая церковь там, на Западе, такие ресурсы запускала, проекты, и они, больше того, они выходили на самоокупаемость. Это наша задача. Ну и, конечно, надо требовать, если мы платим налоги, 80% населения России, так или иначе себя соотносящие с христианством, финансируют все вот эти НТВшников и прочее. Вот. В какой-то момент, мне кажется, любой человек может сказать: я, извините, вас нанял, товарищ правительство, извольте делать то, что я хочу. Если вы это не делаете, мы найдем другого исполнителя наших задач. Вот, я думаю, что если бы такие протесты звучали, то это было бы гораздо лучше, чем вот, ну, то, что мы наблюдали, там, иногда наблюдаем на наших улицах.
Я с вами согласен совершенно, отец Дмитрий. Я-то вообще глубоко убежден, что юношество – это самая религиозная часть нашего общества.
Достоевский об этом говорил совершенно
точно. И Пушкин замечательно писал: «Пока свободу, говорим, пока». Пока к старости, с возрастом, все же угасает, и сердце немножечко становится таким уже сухеньким, циничным, нечувствительным, в конечном счете. Он пишет: пока свободу горит, пока сердца для чести живы, и любой юноша, любая девочка, она горит чистотой. Там внешне бывает рисунок совершенно неадекватный тому, что внутри происходит у этого ребенка, у этого молодого человека.
Точно, да.
Мой друг... Мы церкви посвятим души прекрасные порывы. И совершенно верно, что вы этих детей привлекаете и чувствуете из сердца, и помогаете им оформить, организационно оформить, и в хороших делах их вот эти чудесные чувства.
Да, ну вот мы с отцом Дмитрием уже много лет проводим лагеря. Отец Дмитрий для Москвы, я для Башкирии, для других регионов. И вот в лагерях удивительно...
Братство православных следопытов,
да. И удивительная совершенно история происходит. Неоднократно уже замечал, что вот визуально тот подросток, который производит, ну, самое шокирующее
впечатление, даже так скажем, прямо.
Становится самым замечательным потом миссионером, священником и руководителем какого-нибудь миссионерского или молодежного отдела. Уже имели массу примеров таких, потому что вот человек, который больше всего протестует, да, который, может быть, оригинальным очень образом самовыражается или не соглашается, то есть он ищет.
И с ней нужно просто чуть потерпеть, и все будет хорошо, и с большим к ним доверием относиться. А вы знакомы с ребятами из Парижа, вот Орюр?
Да, конечно, да.
Да, вот меня тоже поразило. Мы с ними ездили в такой большой морской поход и там близко познакомились. Меня что удивило? Что, во-первых, они, достаточно будучи молодыми людьми, выросшие в этих лагерях, сами возвращаются в эти лагеря уже воспитателями и воспитывают эти, как у них там, белочки, зайчики, волчат и так далее, совершенно замечательным образом. И, в общем, в инославной среде...
сохраняет культуру, язык,
и веру. Я, к сожалению, там по своему обычаю пытался их там провоцировать, так как-то, значит, вытягивать их, чтобы вытянуть, что там по-настоящему у них в душах происходит. И удивился, насколько это чистые, замечательные люди, простые, ясные, без позы, но занимающиеся вот своим замечательным делом. А вот насколько их опыт востребован? Потому что я знаю, что Витязи, вот Рюр, разведчики, это немножечко разные традиции.
Дело в том, что судьба русского скаутинга была столь же трагична, как и судьба русской церкви. После революции часть осталась здесь. Она была репрессирована. Борис Зайцев, замечательный писатель, писавший в эмиграции, написал даже роман «Золотой узор» о том, как ЧК вылавливал и расстреливал скаутов только за то, что они были скаутами русскими. Об этом писал и Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда он сидел на Соловках. Он описывает ситуацию, как скаут, молодой парень, скаут, пошел на верную смерть, чтобы его друг, который решил бежать из лагеря, мог прожить несколько месяцев вот, значит, в этих болотах и лесах на Соловках, зная, что это безнадежно. То, что честь, понимаете, он дал слово. Вторая, а те, кто эмигрировали, разделились на два, на две ветви, как и русская церковь. Одна часть надеялась вернуться в Россию вот под флагом такой белой монархии, белой идеи, очень светлой идеи. И они как раз, собственно, и конституировали АРЮР, Организацию юных разведчиков. А другие пошли по пути миссии, это Витязи, и цель их была донести веру до инославных. И, собственно, так дальше и продолжалось. После Второй мировой АРЮР, центр АРЮР переместился в США, и как бы там они обосновались, и было даже время, они этого не скрывают, они сами говорят, когда спецслужбы США использовали АРЮР как некий таран против советской системы, а у нас в Советском Союзе и скаутская система сделали пионерскую. И Сталин в свое время пытался пионеров включить во всемирное скаутское движение. И для этого выдавил АРЮР из этого движения. Там была сложная интрига с очень серьезной политикой. И, в общем, своя история есть. Когда же после перестройки стало возрождаться изнутри скаутское вот это движение, выяснилось, что в тот момент, это сейчас ситуация совершенно другая, я сразу подчеркну, чтобы никого не расстроить, но тогда был некий период, когда русская зарубежная церковь, она обвиняла московский патриархат в разных, ну, чаще вымышленных каких-то там...
Ну, не чаще, не чаще. Очень часто справедливо.
Я считаю, что вымышленно здесь я с вами соглашусь. Ну, это отдельно. Важно, чтобы, в общем, был некий конфликт, и чтобы в этой ситуации не провоцировать дополнительную какую-то конфликтность, с одной стороны. А с другой стороны, учитывая, что экзархат западноевропейский тогда тоже, будучи под амофором Константинопольского патриарха, был тем самым причастен к захватам, попыткам захватить часть Эстонии, прихода. Помните, это все было 90-е годы.
Это неприятно.
И вот чтобы не создавать ситуацию конкуренции, какой-то новой конфликтности, нынешний патриарх, а тогда митрополит Кирилл, мы пришли и сказали, а нам бы хотелось православным скаутам. Говорит, смотрите, скауты — это слово еще с буржуазным этим оттенком, с какими-то масонскими ассоциациями. Это не в России сейчас не получится.
Так это не получилось и на Западе.
Разведчики,
все вернулось к своим корням христианским.
Секундочку. Разведчики — это вот зарубежная церковь, значит, Витязи — это Константинополь. Ищите другое слово. Мы нашли слово «следопыт». И потом открыли, стали смотреть Писание, нашли, что мы должны идти по следам его. Это цитата из послания апостола Петра. На Западе же скауты тоже есть разные. Есть христианские, католические и протестантские. Они очень много делают для выцерковления детей. Есть, которые с этой травы сошли. Но вообще первый закон скаута – вера в Бога.
Но подробнее об этом вы сможете узнать по телефону, который тут уже обзвонились, и смс-ками, и всякое. Давайте еще раз, несколько раз повторим телефон, пожалуйста.
Напомню, значит, для москвичей номер 775-72-16. 775-72-16. Вот, и общероссийский телефон 8-800-145-44-55.
И еще раз повторите.
8-800-145-44-55. С 10 часов утра до 8 часов вечера по московскому времени.
Код для московского телефона 495.
Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу невероятно интересную для меня, по крайней мере, программу, потому что впервые у нас такие энергичные молодые люди, замечательный пастырь молодой, специалист в области миссии, отец Дмитрий Першин и замечательный совершенно заведующий, нет, простите, как у вас точно называется, немножечко сейчас вот я записал, и заведующий методическим центром этого же миссионерской комиссии факультета секретарь комиссии и заведующий методическим центром миссионерского факультета Тихонорского университета. Боже, простите меня, Гришна. Но я заканчиваю нашу передачу. Хотел бы всех поблагодарить, кто звонил к нам, поблагодарить наших ведущих. И сказать, что, вы знаете, вашей помощи не только радио «Радонеж» нуждается, дорогие братья и сестры. Сейчас очень заболел Виктор Александрович Саулкин. Многие с ним ездили в Оптину пустынь, многие его знают.
Многие читают его тексты.
Многие знают его как писателя, замечательного публициста и обозревателя ведущего радио «Радонеж». Пожалуйста, те, кто ценит его, кто с ним ездил, потому что у него-то болезнь на основании возникла того, что он без конца на ногах, в этих автобусах, и вот с позвоночником большие-большие проблемы. Очень больно просто на все. Ему нуждается, он нуждается в хорошем лечении. Поэтому, если сможете помочь, пожалуйста, помогите. Это можно сделать всегда у нас на радио «Радонеж». Мы всегда вас ждем с 11 часов здесь, на Пятницкой, 25, в Доме радио. Так что храни вас Господь. Спасибо большое, отец Дмитрий. Я напомню, что у нас был председатель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы, иеромонах Дмитрий Першин. И также секретарь этой же комиссии Артем Шарафутдинов. Спасибо, замечательный Артем, спасибо, замечательный батюшка. Я надеюсь, что вы первый, но не последний раз у нас на радио. А так звоните по телефону.
775-72-16.
Храни себя Господь и Матерь Божия.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.